говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Конец света» в серии «Россия как цивилизация». «Не ждите страшного суда. Он уже идет и идет непрерывно», — говорил один знаменитый французский писатель XX века. То, что в новое время стало красным словцом, в средние века Русь понимала буквально. Русь знала немало катастроф, но ни ужасы татаро-монгольского ига, ни зверства Ивана Грозного, ни голод и кровопролитие смутного времени концом света не считали. Конец света был предсказан в других подробностях, в церковных книгах. Последний срок ожидавшегося второго пришествия год в год совпал в России с церковным расколом XVII века, по мнению многих, самой глубокой из всех русских драм. Одни историки считают, что в основе раскола лежит введение троеперстия вместо привычного двоеперстия. Другие считают, что тенденция к внешней пышности, особой красоте храмов за счет умаления красоты внутренней, стала знаком надвигавшегося кризиса. Конец света. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 14 октября 2001 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Конец света» из цикла «Россия как цивилизация». «Не ждите страшного суда, он уже идет, идет непрестанно», сказал в 20 веке известный французский писатель. То, что для людей нового времени давно стало таким вот красным словцом, в средние века понимали буквально. Русь знала немало катастроф, но ни ужасы татаро-монгольского нашествия, ни зверства Ивана Грозного, ни голод и кровопролитие смутного времени концом света не считались. Конец света был предсказан в других подробностях в церковных книгах. На землю должен был спуститься сам Иисус Христос, чтобы судить живых и мертвых. Последний срок ожидавшегося второго пришествия год в год совпал в России с церковным расколом XVII века, по мнению философов и историков, самой глубокой из всех русских драм. Продолжим после перерыва. Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Конец света» о русском староверчестве. В 1645 году царь Алексей Михайлович и патриарх Никон обратились к константинопольскому патриарху Паисию с вопросами, касавшимися исправления церковных книг и некоторых обрядов. Патриарх тогда ответил, что различия, не относящиеся к догмату веры, несущественны, и православие от них не развращается. Тем не менее, царь и патриарх предприняли исправление, и это стало началом церковного раскола. Против новшеств поднялась кучка грамотеев, ревнителей благочестия, но за ними устремились народные массы, горожане и крестьяне. Эсхатология – учение о конечных судьбах мира и человека, о цели космоса и истории. Игорь Ионов, историк.
Конец света был не удаленным событием, не мифом. Он был реальностью, к которой повседневно готовились, на которую ориентировалась вся государственная машина. И царь в рамках этого исторического самосознания – представлялся силой, удерживающей мир на краю падения в бездну в последние времена. Иван Грозный мог не считаться с этим обществом, рассматривать его как единую грешную массу, которую нужно карать для того, чтобы люди, перестрадав и умерев от руки опричников, могли в конце концов попасть в рай. Вот эта ситуация, она была приятна для власти, но плохо переносилась народом, потому что ситуация эсхатологического сознания, она требует от каждого человека персонального участия в событиях преддверия Страшного Суда.
Наиболее существенными из нововведений Никона были следующие. Велено было креститься не двумя пальцами, а тремя. Словословие Богу «Аллилуйя» произносить не дважды, а трижды. И ходить вокруг аналоя не по солнцу, а против него. Валерий Керов, религиевед.
Известно, что в ряде пророчеств указывается число 666 как число зверя. Зверя с большой буквы Антихриста. Ну а когда в 1666-67 году прошли соборы, так вот на этих соборах анафеме, то есть церковному проклятию, отлучению от церкви, подверглись старообрядцы, когда эти соборы утвердили вот эти нововведения, для старообрядцев будущих стало очевидно, что это конец света, потому что даже церковь, носительница благочестия, предалась сатане.
Власть Антихриста должна была продлиться с 1666 года до 1669. Затем, как сказано в Апокалипсисе, солнце померкнет, звезды спадут с неба, сгорит земля, и последняя труба архангела призовет на страшный суд праведных и грешных. Известно, например, что крестьяне Нижегородского края с осени 1668 года забросили поля, не пахали и не сеяли, а, собираясь толпами, молились, постились, каялись друг другу в грехах, а на ночь надевали белые рубахи и саваны и ложились в долбленные из цельного дерева гробы. Кончина мира должна была случиться непременно ночью. Валерий Керов.
Ну, во-первых, в соответствии с текстом Библии, никому не дано знать дня и часа. Ни ангелам, ни Сыну Божьему, а только Отцу. Соответственно, что там говорить об обычных людях, откуда они знают, какого числа и дня там что-то наступит. Но, скажем так, приняли постановление руководители старообрядчества, а тогда оно было более или менее единым в идейном плане, что дня и часа знать нельзя, но есть знамение последнего времени. И времена эти даны, как записано, например, в Фоморских ответах, в знаменитом документе, созданном в Выговском общежитии, чтобы подготовиться к концу света. Для того, чтобы подготовить себя, подготовить церковь, и надо все время помнить о том, что, опять же, цитирую ту же Библию, последний день придет окатать в ночи, внезапно, не завтра, не после, неизвестно когда, но внезапно. Поэтому все время, каждый шаг, каждое свое действие надо сверять с вот этой вот идеей, надо все время помнить, потому что это может быть совершенно внезапно.
Московское царство, Третий Рим, последняя после гибели Византии православная держава, чуть было не пропала в смуту. Спасло страну народное ополчение. Земля встала и подняла развалившееся государство, писал Константин Аксаков. Третий Рим должен был достоять до конца времен, ибо Четвертому Риму по пророчеству не бывати. Глеб Елисеев. Религиевед.
Массовое дораскольническое представление – это вот как раз вот попытки огородиться, отделиться, построить своего рода духовную китайскую стену, сделать что-то вообще подобное тому, что, скажем, сделали в Японии в позднем сёгунате, то есть запрет никаких иностранцев, вот отделиться от окружающего мира, это бы как раз больше вызвало бы симпатии у народа, чем та попытка навязывания утопии сверху, которую предпринял Никон. Вот мы сейчас вернемся к некому забытому нами правильному православию, вот, и мы создадим новое небо и новую землю. У народа не было никакого стремления, собственно говоря, к тому, чтобы что-то вот такое вот сделать, чтобы каким-то образом радикально менять свою жизнь. Слишком был большой шок от смуты, народ всеми силами хотел вот отлежаться, отделиться. Мы вот правильно мы живем где-то здесь в районе Северного полюса, давайте отделимся от этого окружающего мира, откуда происходят только одни беды. Вот уже, значит, за десятилетия смуты уже научились, что вот оттуда приходят только одни беды, давайте от них отделимся. Вместо этого власть навязывает сверху вот эту вот, значит, утопию.
Александр Копировский, искусствовед, историк.
Я думаю, что дело тут не в Никоне, не в Романовых вообще, даже не в Иване Грозном. Наверное, корни раскола лежат, ну уж по меньшей мере, в Василии III, в становлении Московской Руси как государства, там, где акценты переносятся в духовной жизни на более внешнюю сторону. Ну, вот когда мы смотрим на московский Кремль, его итальянские, так в кавычках скажем, соборы, как писал Мандельштам, с их итальянскую и русскую душой. Не значит, что они двоедушные, но значит, что все-таки у них и то, и другое присутствует. А еще лучше на храм Василия Блаженного или замечательный храм Вознесения в Коломенском, то не можем не заметить, что внимание явно переносится от внутренности собора, от его интерьера или от гармонии интерьера и экстерьера к сугубо внешним формулам, так сказать. Храм, как Василий Блаженный, становится изнутри, вверх очень маленьким, тесным, с запутанными переходами. Единое пространство храма утрачено, так сказать, духовный смысл храма, видимый сразу с первого взгляда изнутри. Теперь нужно как-то медленно и долго вспоминать, больше смотреть на иконы, чем на сам образ архитектурный. Зато внешне храм производит потрясающее впечатление. И вот этот вот акцент перенесения все во внешность, репрезентация, вот, по-моему, это уже знаки того, что кончится это все должно плохо. Что, собственно, и произошло.
Татьяна Владышевская, филолог, музыковед.
Конфликт и раскол, который произошел в XVII веке, во многом связан с музыкой и церковным пением. Древнее русское церковное пение было только вокально. Не использовался музыкальный инструмент, как на Западе орган. Единственный музыкальный инструмент – это был колокол. Это призыв в церковь, это глаз Божий. А церковная музыка – это церковное пение. Древнее пение, оно было у нас монодическим, мужским, одноголосным пением. Оно развивалось в определенном каноне, который мы заимствовали из Византии, но постепенно как-то трансформировали, создали свои собственные напевы. Во многом здесь повлиял и склад речи, музыкальная интонация русской речи, и традиции русских народных песен. Приблизительно к 15-16 векам сложились такие замечательные, дивные напевы, как «Большой знаменный распев», «Деместственный распев», «Путевой» и «Столповой знаменный распев». Но первое, что так нарушило вот порядок и спокойствие, это было введение новой нотации. В 1652 году приезжают из Киева монахи, которые привозят первые образцы нотолинейных песнопений. Они здесь поселились в одном из монастырей в Замоскворечье, и вот они привезли с собой киевские распевы. А потом появляется мусикейская грамматика Делецкого, и вот с ее появлением будет как бы революция в музыке, новые звучания в церкви. Вдруг после 700-летнего пения монодии, одноголосным пением, уставным, то, что называлось у нас англогласное пение, и традиции канонические, знаменные, крюковая запись, крюковая нотация, пение по крюкам, осмогласное. И вдруг неожиданно все сместилось. Вдруг неожиданно запели концерты на 12 голосов с имитациями, с хоровыми контрастами, тути, соло. Все это настолько новое, настолько поражает, поразило все воображение русского человека, что, конечно, для раскола была одна из самых главных причин. Это как бы вот если бы, например, представьте себе, мы с вами слушаем классическую музыку, вдруг приходят наши дети и приносят нам тяжелый рок и говорят, что вот это самое красивое. И мы, которые привыкли слушать Моцарта, вдруг видим, что для них совершенно другие критерии музыкальные.
Александр Каперовский.
Эта проблема раскола, она сидела уже в XVI веке, в середине XVI. В чем здесь дело в иконописи XVI века? Она стала очень разная. Она стала совсем не такая однородная, как это было даже в начале XVI или уж тем более в XV веке. Появились иконы такие несколько сумрачного оттенка, строгие, с печальными строгими ликами, очень драматические, с такими вспышками красного там на темно-зеленом фоне. Вот икона «Иоанн Предтеча, ангел пустыни» из музея Рублева. А с другой стороны, появились иконы столь многосложные, столь глубокомысленные, что здесь как бы невозможно было не, если хотите, не погрешить, чуть-чуть хотя бы, против глубины и чистоты православного предания. В середине XVII века воспроизводились старые формы довольно точно, но довольно сухо. Я вспоминаю Звенигородский иконостас середины XVII века. Все правильно, все узнается. А икона не дышит.
Татьяна Владышевская.
Глас – это система осмогласия. 8 определенных типов мелодических, которые распределяются на 8 недель. Вот 8-недельный столб – это глас. А 8 голосов составляют партитуру 8-голосного концерта. Глас – это византийское понятие, а 8-голосие – это европейское понятие. Так же, как многогласие и многоголосие. И это решительные изменения. Это сразу другой тип звучания, многоголосие, гармоническое многоголосие. Сначала в службах, потом появляется новый жанр, который называется концерты. И он так быстро освоен был, и так он полюбился русским, что как-то так ловко сумели быстро перестроиться русские композиторы. То есть их даже не было, они вдруг возникли. Василий Титов, Федор Редриков, Бавыкин и много-много имен малоизвестных композиторов. Пикалицкий, Виноградов. Я когда стала считать, я насчитала 36 композиторов, а там вообще-то и больше. Вот, просто берешь рукописи по списку и видишь, что там огромное число композиторов, которые создавали новую музыку. И эта новая музыка, она была в стиле барокко. Это барочная музыка. Так же, как в это время создается барочная архитектура, тип нарышкинского барокко. И живопись уже развивается. Все струится, изящные позы. Ну вот особенно ясно чувствуется, потому что сразу после древнего, монолитного, такого средневекового искусства, неожиданное вдруг вот появление нового направления слишком решительное.
Андрей Богданов, историк.
Страна разбогатела. Во второй половине XVII века в России было уже очень много людей, которым есть что терять, и которые были ущемлены в своих правах. Прежде всего, государством, которое оставалось старым дворянским, ориентированным на внеэкономическое принуждение. В то время как по Волге уже плавали торговые суда с командой по 300 и по 500 человек, и плавали целыми караванами, когда купцы Гурьевы, допустим, могли взять и построить город и назвать его Гурьев. Ну, мы знаем Строгановых, мы знаем Демидовых. Огромное количество людей, которые были практически главными уже людьми в экономике и абсолютно стояли на низшей ступени сословной организации общества. Естественно, конфликт назрел. Достаточно было искры, чтобы он вспыхнул. Удар по старой вере был использован немедленно всеми недовольными, как повод для сопротивления. «Ах так, — говорили прихожане, — нам будут указывать, как нам верить, и что же мы сами и наш духовный отец, и предки наши верили неправильно?» Это позволяло выступить против государства.
Раскол православной церкви на соборе 1666-67 годов пришелся на канун крестьянской войны под предводительством Степана Разина. Андрей Богданов.
Мы все прекрасно знаем восстание Степана Разина. Мы забываем о том, что у нас было огромное восстание в Новгороде и в Пскове, которое с огромным трудом правительство не могло подавить, когда правительству приходилось решать вопрос, направлять ли армию против собственного города. Речь идет о восстаниях городских 17 века, восстаниях, которые начались с 1648 года в хронологическом совпадении с английской революцией. Совсем недаром царь Алексей Михайлович первым из европейских монархов осудил английскую революцию и предложил сюзеренам всей Европы объединиться для подавления английской революции с тем, чтобы эта зараза не расползлась по всей Европе. Алексей Михайлович среагировал так остро именно потому, что его народ уже показал, что он может восстать точно так же. Если Карлу II отрубили голову, то Алексей Михайлович прекрасно помнил, как восставшие ворвались в его дворец, и один из них выговаривал царю, крутя у него пуговку на кафтане, и эту пуговку оторвал. То есть страх был очевиден, и соприкосновение с восставшим народом очень непосредственное.
Протопоп Аввакум был сожжен с товарищами на костре за великие на царский дом хулы. сидя в тесной камере со старцем Епифанием, он так описывал свою жизнь. «Покой большой у меня и у старца милостию Божией. Где пьем и едим, тут, прости Бога ради, лайно испражняем, да складаши на лопату, да и в окошко. Хотя воевода тут проходит, да нам даром». Вот как он обращается к царю Алексею Михайловичу, предсказывая ему адские муки на том свете. «А мучитель ревет в серном адском огне, навось, бесконечные пироги и меды сладкие, и водка, процеженная с зеленым вином. А спальники ребята подтирают ли гузно-то у тебя в аду том огненном? Бедной, бедной, безумной царишка, что ты над собою сделал?» Надо отметить, что сожжен Аввакум был уже после смерти Алексея Михайловича при его сыне Федоре Алексеевиче. Виктор Живов, историк.
Недавно вышедшей книжке Георга Михельса о истории Раскова говорится о вот этой проблеме, о проблеме того, насколько, собственно, деятельность так называемых Раскова-учителей, таких как Аввакум, поп Лазарь, диакон Федор, Епифаний, насколько это была деятельность малой группы лиц, относительно образованных, имевших свои богословские убеждения и, в общем, элитарной. Насколько это не совпадало с движением достаточно широких слоев населения, которые сопротивлялись централизации религиозной жизни, которые сопротивлялись вмешательству власти в религиозную жизнь, навязанным им практикам. И раскол, собственно говоря, получился из соединения двух этих разных течений. С одной стороны, элитарного, ну, если угодно, богословского протеста, и с другой стороны, этого широкого движения разных слоев общества. Конечно, этому способствовали разные обстоятельства, преследования так называемых старобрядцев в конце царствования Алексея Михайловича, в царствование Федора Алексеевича. Тогда начинается практика самосожжения.
На волнах радио «Свобода» передача «Конец света». Продолжим ее после перерыва.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Конец света» в серии «Россия как цивилизация». Цитата. «В Петровскую эпоху в стан старообрядцев хлынула масса бородачей, то есть тех, которые были отчуждены от жизни нового государства, новой культурной практики, отчуждены петровскими реформами. Это позднейшие процессы конца 17-го, начала 18 века, и именно в это время происходит конфессионализация старообрядчества. Старообрядчество оказывается отдельной конфессией». Конец цитаты. Старообрядцы считали, что официальная русская православная церковь, тогда уже ставшая синодальной, лишилась благодати, перешла на сторону Антихриста. Оттуда нельзя взять священника, потому что он уже не настоящий. Но некоторые из старообрядцев все же хотели взять, потому что слишком хотелось истинной церковной жизни. И в этой ситуации произошло разделение, возникло беглопоповство и беспоповство. Это была трагедия старообрядчества. В XIX веке возник еще один раскол внутри старообрядчества, связанный с имущественными и семейными вопросами. «Конец света», ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 14 октября 2001 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Конец света» из цикла «Россия как цивилизация». Указ царевны Софьи 1684 года грозил срубом, то есть костром, всем нераскаянным приверженцам старой веры. «Боишься пищи той?» — обращался еще прежде Аввакум к боярине Морозовой. «Дерзай, плюй на нее, не бойся». «Хотел бы я, — говорил один из таких, как Аввакум, — говорил, Хотел бы я, дабы весь город Романов, его родной город, притек на берег Волки с женами да с детьми, побросались бы в воду и погрязли бы на дно, чтобы не увлекаться соблазнами мира. А то еще лучше, взял бы я сам огонь и запалил бы город. Как бы было весело, кабы сгорел он из конца в конец со старцами и с младенцами, чтобы никто не принял из них антихристовой печати. Новой точной датой светопреставления раскольники называли 1689 год, когда протечет река Огненная и поглотит все. Только самосожженцы будут освобождены от вторичного огненного испытания. По подсчетам историков, до начала 1690-х годов не меньше 20 тысяч человек покончили жизнь самоубийством. Все те страдальцы с радостью горели и яко на пир веселяся пришли. Виктор Живов.
В первые десятилетия XVIII века мы находим много людей, которые не знают, старобрядцы они или не старобрядцы. И часто им их старобрячество навязано преследующими их властями. Ну, они крестятся по-старому, скажем. Почему они крестятся по-старому, они сами не знают. Ну, крестятся и крестятся. Вот когда их начинают спрашивать, ну, берут, скажем, в тайную канцелярию и начинают расспрашивать, а ты почему, негодяй такой, крестишься двумя перстами? Тут для него создается выбор. Тут для него появляется вот это решение, дилемма, к какой же конфессии он принадлежит.
Валерий Керов.
Церковь – это в христианстве, в соответствии с катехизисом, это сообщество верующих. Вот надо было это сообщество, эту организацию спасать, возрождать фактически. Создавали, стали создаваться общежительства, бежали на север, бежали за границу, в Польшу, там, в Сибирь. И некоторые из этих общежительств, как они назывались, они имели, еще любопытно, монастырские фактически формы, таких мирских монастырей. Не приходские формы, а вот именно мирских монастырей. А монастырь, да, если мы помним по Василию Великому, это прообраз Царства Небесного уже. Ну, как любой храм, но монастырь в особенности. Вот стали создавать эти монастыри. А они не могут выжить там в условиях этих хлебонеродных земель северных, в условиях каких-то еще гонений. Значит, для того, чтобы спасти веру, надо что-то такое делать. Вот нового ничего нельзя, в принципе. Да? Старое, ну, земледелие попробовали, вот там же в Выговском общежитстве. Ну, не растет в Волонецкой губернии, там, нынешней Архангельской области, хлеб там. Ну, не растет там, хлебонеродные места. Растет, но очень плохо. Промыслы какие-то, а это сезонные. Что делать? А вот 17 век, который характерен был в нашей стране очень быстрым экономическим развитием, ну, например, торговли. Очень быстро торговля развивалась. В середине 17 века в Москве были больше лавок, чем в Амстердаме. Приезжие там говорили, что иногда нет такого москвича, который бы не торговал или не хотел торговать. У нас на 2-3 дома приходилось по лавке. Мелких, неважно, психология такая вот торговая. Но торговля – это не чистое дело все-таки. Это как бы вот связано с сребролюбием, может вести стяжательство какое-то такое. А вот в ситуации эсхатологического стресса старообрядцы пошли на изменение вот этих вот норм, например. Они признали куплю-продажу и пользой душевной тогда, когда это способствует спасению веры, тогда, когда это ведет к успешной подготовке к концу света. Значит, надо трудиться, и труд может быть сам по себе душеспасительным. Это нововведение. Труд предпринимательский, а сплошь и рядом любопытно, что они, так сказать, Маркс через много лет тут ошибку совершил, не учитывая там, в своей знаменитой этой вот схеме организаторский, организационно-экономический труд. Предприниматели считали их, так сказать, кровососами. А вот старообрядцы в начале 18 века уже пришли к выводу, что это труд. Организационный труд, экономический труд на благо веры, общины. И, соответственно, начали хлеб покупать в низовьях Волги, продавать его в Петербург. В Петербург ставить, как пишет история Выговского общежительства, в старообрядческой пустыне Ивана Филиппова. И вот с этого времени начинается вот такое совершенно иное идейное, что ли, развитие вот этой эсхатологии.
Игорь Ионов.
Старобрядцы смогли осуществить гигантский переворот в русской культуре. На основе идеала, духовно наполненного труда, сформировались богатые хозяйства, богатые общины. Одно из них – Выгорецкое общежительство на Онеге, и второе – это Преображенская община старообрядцев в Москве. Первый этап деятельности Выгорецкого общежительства и Преображенской общины – это накопление богатства. Это еще период полного равенства, когда все братья, так сказать, ели за одним столом. Активный труд, не только одухотворенный, но полный духовного содержания, полный ожидания конца света и страшного суда труд приносил очень ощутимые результаты. На Онеге в конце 17-го, начале 18 века было создано громадное хозяйство с развитым земледелием и животноводством, торговые предприятия, рыболовецкие и так далее, кузницы. Масштаб деятельности старообрядцев был настолько велик, что к 1709 году Петр I, при условии того, что они все-таки начинают молиться за здоровье царя, разрешил им исповедовать их веру и использовал их для строительства металлургических заводов в Повенце.
Решение о прекращении молитв за царя было принято в 1674 году. Те старообрядцы, которые согласились оформить свои отношения с властью, записаться в раскол, все же не решались в своих молитвах называть царя Антихриста благочестивым или благоверным, а называли его благородным, за что несли новые наказания. Валерий Керов.
Жили они, конечно, по-разному. Речь шла об артельной системе, общинной, ну вот монастырской. Собственности у них не было, не могло быть. Все делилось поровну. Один раз был такой случай, голодно поначалу, вот пока рыбные шти с соломой, едаху. И вот матери некоторые для голодных детей украли там какое-то количество хлеба. Киновиарх, руководитель вот этой киновии, да, то есть вот этого общежительства, пришел к выводу, что это бесы в них вселились, и, значит, этих бесов благополучно изгнали. Все было поровну. Те, кто работал на общежительство как бы вовне, ну, вот там, например, гонял там вот эти суда с хлебом или еще что-то, они какое-то вознаграждение там получали, естественно, у них что-то появлялось. Но, в принципе, они должны были все отдавать вот в общину. Ну, и там, конечно, было неравенство определенное, оно развивалось. Но, в принципе, вот нормой являлось вот такое вот действительно раннехристианское представление о равенстве. Соответственно, конечно, были проблемы, потому что беглые крестьяне, скажем, там, беглые от рекрутских наборов, от каких-то платежей и недоимок приходили, ну, скажем так, не столько для того, чтобы вот заботиться о вере и спасении души, сколько для того, чтобы спрятаться, скрыться.
Виктор Живов.
В Петровскую эпоху в стан старообрядцев хлынула масса бородачей. То есть тех, которые были отчуждены от жизни нового государства, новой культурной практики, отчуждены петровскими реформами. Это позднейшие процессы, процессы конца 17-го, начала 18 века. И именно в это время происходит, ну, если угодно, конфессионализация старообрядчества. Старообрядчество оказывается отдельной конфессией.
Валерий Керов.
В католицизме средневековом чтение Библии было запрещено. Протестантизм, как только вот возник, сразу повлек за собой вот это вот разделение на отдельные направления, каждый из которых только себя считал истинным, потому что определенным образом трактовало тексты. Там масса факторов, и национальные, этнические какие-то различия, и психологические, и социальные, и культурные, все что угодно. В России в старообрядчестве произошло, в общем, то же самое, потому что проблемы-то у них были одни, они лишились, и главная проблема была то, что они лишились священства. Без священства, по идее, даже церковь. Церковь-то может существовать, в Библии есть указания, но это очень плохо, это неправильно. Некоторые считают, что не должно так быть и не может так быть. Они не отрицали таинство священства, никто не отрицал. Речь шла о том, что вот церковь, официальная церковь, русская православная, тогда уже ставшая синодальная, она лишилась благодати, она перешла на сторону Антихриста. Нет в ней благодати, оттуда нельзя священника взять, потому что он уже не настоящий священник. Ну и некоторые считали, что можно брать. Так вот хотелось истинной церковной жизни. Ну и вот в этой ситуации произошло разделение. Некоторые считали, что полностью исчезла благодать православной церкви. Другие считали, что вот какие-то остатки, может быть, что-то есть, можно принимать оттуда священников, перемазывая их, там, перекрещивая. Это уже как в зависимости от разных конкретных согласий. Так возникло беглопоповство. Ну, или, собственно говоря, поповское поначалу направление. Беспоповцы считали, что никак, вот неоткуда взять священника. Они не отрицали священство, но где его взять? Это была как бы трагедия старобрядчества. Они, наверное, меньше спорили с никонянами, как они называли официальную церковь, чем друг с другом. Так, например, вот поначалу самыми активными и самыми крупными согласиями в старобрядчестве были поповцы. Ну, тогда они еще были беглопоповцами, вот с центром Рогожская община в Москве знаменитая. А также, кроме этого, там ряд других центров, Иргиз, Киржнец. И община федосеевцев в Москве вокруг также знаменитого Преображенского кладбища. И те другие общины были характерны своими такими крупными капиталами, крупными предпринимательскими семьями даже, с широкой деятельностью, в том числе активным участием в духовной деятельности. И вот на каком-то этапе оказалось, что беспоповцы остановились в своем вот развитии компромисса с окружающим миром. Федосеевцы отрицали брак, потому что брак же он должен, это венчание, это тоже таинство, а некому совершать.
Игорь Ионов.
В Москву сбегалось много беглых крепостных старообрядцев, и купцы-старообрядцы, уже укоренившиеся в Москве, давали им работу на своих предприятиях, платили за них взятки полиции, так что полиция как бы не замечала их существование, а община старообрядческая в случае пожара, в случае необходимости дать ту же взятку властям, снабжала купцов-старообрядцев кредитами, и поскольку наследство умирающих купцов-старообрядцев шло не их детям, у них не было детей, а общине, эта община непрерывно богатела, и к 10-м годам 19 века это был уже такой мощный производственный концерн с очень солидной собственностью и с купцами, выделявшимися своим богатством на общем фоне. Тут возникает ключевой, на мой взгляд, момент. Для Выгорецкого общежительства это 20-е годы, для федосеевцев московских это 1816 год. Возникает как бы раскол в расколе. Люди, которые раньше соглашались жить в общине, делить свое богатство на всех, решают выделиться из этой общины, завести семьи, пускай без церковного венчания, и передавать свои деньги, нажитые собственным детям.
Староверы старались жить внутри своих общин, разбросанных на огромные расстояния. Заходя в дом к никонианину, они отказывались есть и пить из его посуды, чужой посуды, нечистой. Нравственность этой среды была заметно выше общего уровня. Староверы были почти поголовно грамотны, но читали и хранили только священные книги, часто переписывая их от руки. Валерий Керов.
Рабочий прихожанин Рогожской общины на текстильной фабрике, он работал на новейшем каком-нибудь, ну, сначала там бельгийском или французском, а затем на английском станке. Когда он попадал в больницу, кладбище, он не мог лежать на металлической кровати. Это потому, что это вот с запада, как будто станки не оттуда. Опять же, станки нужны были для защиты веры, для вот экономического состояния. А тут вот это другое дело, это уже личный вопрос. Здесь поэтому это было недопустимо. Здесь компромисс, вот в этом компромисса не было. Чай, кофе, табак, картофель, всякие там увеселения, конные всякие состязания, самовары, пряники. Это же все вот было признаком западного. Самовар запрещался в старообрядчестве. Это потом постепенно проник, так сказать, вот самовары стали использоваться. Собственно говоря, самовары распространились в деревне там в конце 19 века, так по-хорошему. Они очень дорого стоили. Галстук, удавление вместо креста, как это называлось там, икона под стеклом. Стекло могло изолировать вот от общения с Богом. Все эти вещи старообрядцами не приветствовались. Но, естественно, они постепенно проникали в жизнь, прежде всего, зажиточного купечества. Потом купец, там, скажем, были случаи, купец подарил, старообрядческий купец, самовар в скит, во вместилище вот этого благочестия-то как раз. И монахи там, ну, так сказать, скит имел монастырскую форму, монахи там стали старообрядчески этим самоваром-то пользоваться. Там целая борьба разместилась с размещением, кстати, обличения на воротах этого монастыря. Кто-то из соседних староверов прибил на ворота этого монастыря, значит, что вот как безобразие, какой самоваром пользуется, дьявольским там и так далее. Ну, постепенно-то развитие шло, конечно, принимали эти новины, но не сразу и очень сложно. Вот в отличие от технических нововведений, от новин в технике, то есть то, что связано было с делом, там это можно было. А здесь, как вы можете мотивировать применение, там, не знаю, курение табака, если вы стремитесь к спасению веры?
Татьяна Владышевская.
Старобрядцы, уйдя в скиты, бежав на границы Российской империи, унесли с собою то, что они считали самое главное – апостольскую веру. Для них устав богослужения был равносильно духу Священного Писания. Церковное богослужение, церковное пение, чтение. В музыке, например, должны были обязательно сохранять знаменную нотацию и пение по крюкам, что они, собственно, делают и до сих пор. Все старобрядцы, в большинстве образованные старобрядцы, они знают крюковую нотацию, они могут петь знаменное пение, они могут хорошо читать. Читают они очень выразительно, а главное – с сохранением произношения старого. Такое произношение, которое вот многие филологи считают архаической интонацией, архаической системой произношения. А я, между прочим, когда я ездила по старообрядцам и исследовала их, это было в 60-е и 70-е годы, я много ездила в связи с тем, что я должна была писать диссертацию, я выбрала себе тему исследования музыкальной культуры старообрядчества. Тогда еще это невозможно было. Я еще в рамках фольклора как бы это делала, как бы изучая фольклор. Тем не менее, я записывала много, записывала старообрядцев. И вот я ездила в экспедиции по всей России, и в Прибалтике, и в Сибири, и в Алтае, и по Волжье, и в Москве, и в Московской области, и в Костроме. Самые интересные общины, я во всех них побывала и сравнила, как они поют, какая же разница между ними. И я нашла много-много общего. Старобрядцы, которые никогда между собой не общались, а тем не менее они сохраняют такие интересные вещи, которые даже в рукописи не увидишь, потому что они много передают устным путем. Потому что как можно зафиксировать ладовые особенности интонирования? Вот те, которые отклонения, которые невозможно ничем передать нотами, потому что крюки очень грубо записывают интонацию. А вот когда сравниваешь, например, пение старобрядцев Архангельской области и Прибалтики, и где-нибудь еще в Сибири, и вдруг выясняется, что вот такие вещи, о которых никто не знает, никто не может ничего сказать, потому что такие тонкие интонационные отклонения, они есть и там, и тут, и здесь. То есть на протяжении тысяч километров они сохраняются. Даже румынские старобрядцы, вот недавно мне приходилось слушать, они все сохраняют тонкие ладовые отклонения, которые не фиксируются в рукописи, которые невозможно нигде, кроме как в устной традиции, узнать, нащупать и понять. В результате я пришла к тому выводу, что они хранят самые древние формы церковного пения. И поэтому я свою первую диссертацию так назвала «Ранние формы древнерусского певческого искусства». Хотя они основаны все были, вот мои материалы, на современных записях старобрядцев.
Игорь Ионов.
Все события русской культуры так или иначе связаны с патологическими ожиданиями, поскольку корни этой культуры православные. Не учитывая представление крестьян о слушном часе, так сказать, в священных землях, о Беловодье, городе Китеже, невозможно понять, как, в общем-то, законопослушное и царелюбивое русское крестьянство в течение всего нескольких лет, собственно, с 1905 по 1917 год, превратилось в грозную революционную силу. Невозможно понять, откуда русская интеллигенция, которая была, в общем-то, воспитана на европейских ценностях, пользовалась европейскими понятиями, как правило, совершенно не воспринимавшимися крестьянством, откуда она нашла слова для того, чтобы мобилизовать эту гигантскую, совершенно необразованную массу. Точка, в которой сходились ожидания крестьянства и теории интеллигенции, это точка преображение жизни – это точка, последние времена. Поэтому кстати, теории Ленина, которые плохо укладывались в классический марксизм, теория о том, что Россия может стать авангардом мирового революционного движения, о том, что в России, в которой еще не построен нормальный рыночный капитализм, возможно создать социалистическое общество, были восприняты и интеллигенцией, и народом. Социалистическая революция не воспринималась как естественное продолжение истории. Она воспринималась скорее как вот этот разрыв времен, как конец света. И именно поэтому народ был к ней внутренне подготовлен. Люди ждали именно вот такого исторического облома. И когда он произошел, ну, об этом имеется масса свидетельств, людям стало легче дышать, в том числе интеллигенции. Развилась гигантская культура на короткое время, в 20-е годы, но тем не менее. И эта тенденция продолжалась вплоть до тех самых времен, когда не возродилось государство, и то сказало: «Судьей буду я».
В 20 веке все церкви, все верующие в России прошли крестный путь, и у каждого он был свой. В 1971 году, через 300 с лишним лет после раскола, официальная церковь сняла анафему и признала старые обряды равными тем, которые ввел Никон. Но староверы этого равенства не признали, от объединения отказались. Староверам советских и послесоветских времен будет посвящена отдельная передача. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Конец света» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».